Глава 8.
«Я не буду этого делать!»
Только что не заорала Велия. «Заставлять не буду», — спокойно ответил я. «Сущность только верни».
«Зандер, но это же полное безумие. Это не сработает».
«Может, и не сработает», — легко согласился я. «Может, первый же встретившийся паук нас прикончит. Вот только есть ненулевая вероятность, что этот маскарад все же нам поможет. Велия, решайся быстрее. Долго мне не протянуть». Я вытер губы и продемонстрировал кровь на рукаве. Легкие постепенно приходили в негодность. Мало того, что энергия ЦИ их царапала, так еще и невидимый яд в воздухе мира демонов не приносил мне счастья и радости.
«Это безумие», —
прошептала Велея, поглядывая на тушу убитого и выпотрошенного паука.
«Это просто безумие».
Девушка понимала. Этот бред был единственным шансом выжить. Пробиться через полчища пауков двум подросткам этапа кандидат, даже если один из них уже добрался до серебряного ранга, невозможно. Но вот если забраться в тело паука и взять сразу две сущности, что я добыл на поляне, то перед другими пауками мы можем предстать в виде их старших сородичей. Понятия не имею, каким образом эти твари видят друг друга, но вполне может сработать. Если бы не сущности, то непонятными пауками этапа кандидат твари обязательно бы заинтересовались, а так шанс был. Мне, как автору идеи, предстояло рисковать первому. Забравшись в тушу паука и обмотавшись паутиной, даже успел порадоваться тому, что эта тварь не такая тяжелая, как я боялся. Согнувшись в три погибели, пошел вперед. Чтобы не потеряться, мы с Велеей протянули между собой паутину. Один конец держал я, другой был у девушки. Нитка натянулась, но тут же поддалась. Велея двинулась следом за мной. Неожиданно мимо пробежало несколько пауков. Я даже не понял, откуда они появились. На нас эти твари не обратили никакого внимания, занимаясь своими делами. Сработало. Мой безумный план сработал. Во всяком случае, в самом начале. Найти спуск труда не составило. Я просто пошел следом за пауками и попал на огромную винтовую лестницу. Внутри дерево оказалось полым и мертвым, чем, собственно, и воспользовались восьминогие. Подтянув Велею поближе, чтобы наши туши упирались одна в другую, я пошел вниз. Вот только с каждым витком становилось все хуже. Количество витающей энергии в воздухе увеличивалось. Едва не теряя сознание, я нашел боковое ответвление и нырнул туда, выбравшись на огромную ветку. Стало легче, причем на порядок. Внутри дерева находился какой-то мощный источник энергии, породивший все то безумие, что нас окружало. Удостоверившись, что пауков рядом нет, я подтянул Велею еще ближе. «Нужно спускаться по паутине. Внутри дерева нас сожжет».
«Согласна. Я едва не сдохла там. Получается, здесь источник, что породил паука, способного убивать воинов. Ты представляешь, какой силы он должен быть? Откуда он здесь вообще взялся?»
«Давай подумаем об этом, когда спустимся», — предложил я. «Идем. Нам нужно до края ветки дойти. Там разберемся, как будем действовать дальше». Пауки превратили исполина в странную конструкцию, практически с каждой ветки в сторону соседних деревьев, до которых оставалось метров по 100. Были протянуты толстые нити паутин. Они не были липкими, как у мелких особей. Крупными тварями сеть использовалась как средство передвижения, а не инструмент для ловли мелких мушек. Выбрав, как мне показалось, весьма крепкую нить, я повис на ней вверх ногами и порадовался, что мы догадались обвязать туши паутиной. Даже в таком виде они не падали. Дождавшись, когда Велея присоединится, я начал скользить вниз, помогая себе руками. Пауков, что поднимались нам навстречу, столь странный способ передвижения сородичей не заинтересовал. Хотя, может, и заинтересовал, но спросить у собратьев этапа ученика бронзового ранга, все ли у них хорошо с головой, они боялись. На верхнем ярусе деревьев пауки устроили себе удобные дороги. Несколько слоев паутины позволяли передвигаться с весьма приличной скоростью даже нам, так что минут через 10 мы с Велеей отдалились от страшного дерева на значительное расстояние. Казалось, спасение близко, но организм все же меня подвел. Я зашелся в приступе кашля и рухнул на паутину. Органы отказали окончательно. Мало того, что дерево едва меня не убило, так еще и ношение сущности такого высокого ранга не прошло даром.
«Ты как?»
Велея устроилась рядом. В голосе девушки слышалось беспокойство. «Боюсь, что уже никак», — произнес я, с трудом сумев погасить кашель. Грудь разрывала от боли, сердце стучало через раз, перед глазами плясали круги. «Двигай дальше, постарайся выжить».
«Я тебя здесь одного не оставлю», — запротестовала девушка. «Ты меня не бросил, так что и я тебя не брошу. Ты должен выжить, человек. Кого я буду в дальнейшем убивать, если ты сейчас сдохнешь? Если потребуется, я тебя до наставника дотащу. Ты понял? Не смей мне тут умирать».
Меня дернуло. Велея действительно начала тащить меня подальше от исполинского дерева. Сил на возражение уже не было, и все, на что меня хватало, — горько улыбаться. Но Велея этого не видела, мешали туши пауков. Она продолжала меня тащить, хотя ей самой было плохо. На глаза начала накатывать тьма. Но тут я услышал недовольный голос наставника Герлона.
«Если ты надеешься сдохнуть, чтобы избежать таким образом наказания за свою тупость, то вынужден тебя разочаровать, ученик. Умереть тебе я не позволю. Однако могу гарантировать, что ты еще сотню раз пожалеешь, что не сдох сегодня».
Тело пронзило молния, и тут же накатило невероятное блаженство. Боль отступила. Послышался звук разрываемой паутины, и туша паука улетела в неизвестном направлении. С трудом подняв голову, я увидел, как наставник Герлон руками разрывает крепкие нити и сдирает маскировку уже с Велеей. Положив руку ей на плечо, Даус прикрыл глаза и активировал красное лечение. Девушка выгнулась, словно в приступе боли, но вскоре обмякла.
«Подарила же мне небо учеников! Один головой пользоваться не умеет, вторая вообще тянет в рот все, что под руку попадется. Но им и этого оказалось мало. Решили залезть бедному тигру в задницу. В буквальном смысле. Все, не желаю слушать никаких оправданий. Сидите здесь и не высовывайтесь. Местные звери видеть вас не будут. Если я вернусь и не застану вас на месте, клянусь небом, искать не буду. Нет, все же найду, чтобы лично прибить бездарей».
С этими словами наставник достал похожий на флаг предмет и подбросил его перед собой. Флаг повис в воздухе, разделился на 6 частей, каждая из которых воткнулась в ближайшие к нам ветки. Прошло мгновение, и между флагами появилось энергетическое поле. Удостоверившись, что все сработало как нужно, Даус пояснил.
«Это защитная формация, способная уберечь вас от любых существ этапа мастер бронзового ранга. Даже если на вас нападет мастер золотого ранга, все равно будет минута жизни. Я почувствую атаку и успею вернуться».
«Вы к дереву?» — уточнил я.
«Дереву?» — усмехнулся Даус. «Нет, ученик. Я отправляюсь к источнику, достигшему этапа мастер. Хочу понять, каким образом его занесло в нулевой круг, и почему до сих пор он источает такую мощную энергию. Если судить по дереву, ему не меньше нескольких сотен лет. Однако источник все еще силен. Это нужно обязательно выяснить. Ждите».
С этими словами наставник Герлон испарился, ринувшись в сторону исполина, что был виден даже с нашего места.
«Я же говорила, что он нас не бросил», — произнесла девушка и неожиданно расплакалась. «Я знала это, знала. Наставники никогда не бросают своих учеников. Даже такой. Он просто следил за нами, не вмешиваясь. Я знала это».
Наверное, стоило проявить стойкость и проигнорировать выплеск эмоций. Может быть, даже восстановить в памяти образ Велеи, поглощающий сущность тигра. Но я поступил иначе. Перекатившись, я подсел к ней и обнял, прижав к себе. Мне показалось это правильным. Отстраняться девушка не стала. Вместо этого уткнулась мне в грудь и зарыдала, кажется, еще сильнее. Сам, не ожидая от себя такой наглости, я начал гладить девушку по волосам, с удивлением отмечая, что они остались чистыми, несмотря на все то, через что нам только что довелось пройти. Впрочем, чистыми были и мои волосы, выращенные благодаря чудодейственной мази. Артефакты, а наши волосы были уже обычными артефактами, грязь не впитывали. «Нам нужно медитировать», — произнес я, когда рыдания утихли. «Наставник вернется и начнет нас наказывать, так что нужно потратить свободное время с пользой. Садись». Отстранившись, я уселся напротив девушки. Та несколько раз всхлипнула, но повторила за мной. Какое-то время мы сидели, соприкасаясь коленями и глядя друг другу в глаза. Никогда так долго не смотрела в глаза демону. Было интересно наблюдать за тем, как вертикальный зрачок то уменьшался до тонкой ниточки, то расползался во всю ширь. Эта пляска настолько манила, что я сам не понял, как ладони Велеи оказались в моих. Девушка, кажется, тоже не отдавала себе отчета в своих действиях. Она не сводила с меня взгляда, даже не делая попыток вырвать руки. «Много энергии тела не бери», — произнес я охрипшим голосом, и первым закрыл глаза, обрывая связь. Вновь накатило странное чувство. С одной стороны, я видел остатки крови на губах, что служило напоминанием о том, как она обошлась с тигром. С другой — видел сами губы, нежные, чувственные, манящие. Пришлось сбегать в мир энергии. В груди появился сгусток тепла и тут же побежал по привычному маршруту. Однако сейчас, находясь в таком тесном контакте с Велеей, я видел не только свое тело, но и создаваемую девушкой энергию тела и ее движение. Разве что имела эта энергия красноватый оттенок. она полностью копировала мое тепло. А в какой-то момент потоки и вовсе синхронизировались, достигая одних и тех же частей тела одновременно. При этом я заметил странность, что у меня, что у девушки. Когда энергия достигала рук или ног, она замирала, словно решая, а не ринуться ли ей не по стандартному маршруту, а в новое тело, что так тесно соприкасается с моим. Долгое время я смотрел на это безучастно. Кто знает, какие странности бывают с этими энергиями. Но чем дольше застывала энергия, тем больше боли она наносила. Следовало либо разъединиться, либо... Не знаю, что побудило меня на второе «либо». Кажется, то, что наставник назвал отсутствием мозгов. Когда очередной сгусток энергии застыл у наших левых рук, я потянул тепло из вилей, отдавая ей свое. Понятия не имел, можно так поступать или нет, но какая-то внутренняя убежденность говорила, что если девушка не будет сопротивляться, проблем не возникнет. Обе энергии затрепетали, после чего неожиданно переплыли из тела в тело и тут же ринулись по привычному маршруту. Я едва не потерял концентрацию, увидев в себе красноватый сгусток, а внутри вилей свой синий. Красное тепло демона сделало полный оборот и даже чуть больше. Оно добралось не до левой, а до правой руки. С противоположной стороны уже поджидала синяя энергия людей, и как только наши потоки достигли нужных мест, они не стали застывать, а сразу ринулись дальше, возвращаясь в родную стихию. Это было необычно. Энергия вилей не вызывала во мне какого-то отторжения, проблем или чего-то похожего. Как, впрочем, и моя в ней. Я увидел, как в груди девушки формируется дополнительный поток энергии тела. Следовало, наверное, возразить, сказать, что это опасно, но вместо этого я создал похожий по объему вихрь и пустил его по кругу. Возникло необычное чувство. Обмен энергии проходил теперь не только в руках, но и в ногах. Тепло больше не застывало, словно обрадовалось, что мы смогли пробить плотину. Вилея увеличила объем, я тоже. Потом еще и еще. Остановились мы только тогда, когда наши энергии объединились и смешались, с безумной скоростью носясь по телам. Этого показалось достаточно и мне, и девушке. Все, что оставалось, неподвижно сидеть и гонять тепло друг другу, не теряя концентрации. Постепенно вихрь тепла начал утихать, оседая на внутренностях. Добавлять новую порцию мы не стали. Вначале требовалось понять, что вообще произошло и как с этим жить дальше. Когда последние крохи смешанной энергии тела растворились, я открыл глаза. Было темно. В животе ощущалась чудовищная пустота, словно я неделю не ел. Внезапно сбоку вспыхнул яркий свет. Наставник зажег фонарь.
«То есть вас даже на минуту оставить теперь нельзя?»
Спокойный голос Дауса ударил сильнее кнута. Он посмотрел на Вилею.
«Ты демон! Ты должна жрать таких, как он! Это твоя еда, твоя сила, твое возвышение! Ты должна была добить Зандра, а не тащить его из последних сил, тратя собственную жизненную энергию!»
Наставник Герлон резко повернулся в мою сторону и продолжил все тем же спокойным тоном.
«А ты? Ты должен убивать таких, как она. Должен нос воротить от ее вони. Должен защищать свой мир. Должен был оставить ее на съедение зверям. Но вам, как я вижу, законы мироздания не писаны. Вы решили сделать все по-своему».
Казалось, само пространство притихло, боясь прогневать злого Дауса.
«То, что вы сотворили, называется обменом энергиями. Смертельно опасное занятие, которому подходит после долгих лет подготовки. Нужно безмерно доверять партнеру, чтобы решиться на такое. Стоило хоть кому-то из вас потерять концентрацию, спасти вас не смог бы ни один лекарь. Ни этого, ни нашего мира. Одно сопряжение опасно, два — смертельно, на три решаются единицы. Вы же гоняли энергию по четырем каналам, словно для вас это нечто естественное, как дышать воздухом. Причем гоняли не просто энергию, вы смешали ее, достигнув максимального уровня единения. Если бы меня не оказалось рядом, вы бы просто сгорели. Не так я планировал наше обучение, совсем не так. Небо никогда не дает нам простых путей, лишь трудности помогают возвыситься».
Наставник умолк, погрузившись в думы. Я посмотрел на Вилею, и тут ее глаза резко расширились.
«Зандер, твои зрачки, они желтые».
«С таким уровнем единения, что вы здесь устроили, на ближайшие сутки Зандер превратился в демона. Во всяком случае, внешне», — пояснил Даус, все еще пребывая в раздумьях. «Потом действие эффекта закончится, и он вновь станет человеком. Что ж, раз само небо решило устроить мне это испытание, значит, так тому и быть».
Наставник поднялся из его рук вновь вырвался флаг, заключивший нас в защитную формацию.
«Разговор предстоит непростой. Не хочу, чтобы кто-то нам помешал. Пауков больше нет, но другие звери могут этим воспользоваться. Велея, я брал тебя во временные ученики с одной конкретной целью, чтобы ты стала для Зандра противовесом. Я знаю, как ты любишь силу, как ненавидишь слабых, как любишь доминировать и побеждать. Меня это более чем устраивало. Имея такого достойного спарринг-партнера, Зандер прошел бы свой этап кандидата, даже не заметив его. Вы должны были настолько возненавидеть друг друга, что бросили бы все на алтарь победы. Должны были работать, не покладая рук, тренироваться до потери сознания, поглощать энергию, превращаясь в достойных идущих к бессмертию. Имея заклятого врага, вы оба продолжили бы свое возвышение после того, как вернулись бы домой. Периодически встречаясь в червоточинах и сражаясь, каждый из вас стал бы серьезной силой, способной на многое. Но сейчас...» Наставник сделал паузу, словно не решался озвучить следующую мысль. «Когда происходит сопряжение человека и демона, идет не только обмен энергией. Происходит адаптация тел к специфике мира. Зандер стал демоном. У него изменились глаза. Появился специфический запах, который чувствуют только даусы. Исчез запах людей, которые так бесят демонов. Разве ты не заметила этого?»
«Действительно», — ошарашенно произнесла Велея. «Он больше не пахнет».
«Даже воздух перестал влиять на Зандра, пока он находится в таком состоянии. Но у всего есть своя цена. В том числе и у сопряжения, тем более такого полного, как у вас. Однажды попробовав, вы уже не сможете отказаться от него. Это даже не наркотик, это нечто большее. Но даже не это главная проблема. Теперь ваше развитие предопределено. Стиль тигра, как я понял».
Велея кивнула, все еще пребывая в шоке.
«Я сознательно не обучал Зандра какому-либо из стилей, чтобы у него был выбор. Он должен был сделать своей базой тот стиль боя, который подходит ему по духу. Ему и только ему. Но теперь нет выбора, и базовый стиль определен. Завтра начинаем тренировки стилю тигра. Как в рукопашном бою, так и в работе с оружием. Этот момент уже не изменить. Видимо, само небо решило сделать из вас ударных бойцов. Предопределен только стиль боевых искусств или что-то еще? Если я на сутки стал демоном, мне теперь придется жрать сущности?» Уточнил я момент, который сильно меня смущал. Наставник долго не отвечал. Он даже глаза закрыл, словно подбирал правильные слова. Наконец Даус заговорил.
«Есть много путей к бессмертию. И каждый из идущих сам выбирает дорогу, по которой ему нужно следовать в тот или иной момент времени. В большинстве своем люди выбирают путь гармонии, возвышение путем единения с энергией Ци. Таким путем сейчас иду я, таким путем сейчас идешь ты. Но это не значит, что другие пути неправильные. Велея, к примеру, идет сразу двумя путями. Путем демонов, возвышение через поглощение чужих меридианов, а также путем зверя, через осознание сути зверя и поглощение его силы. Поглотив тигра, она осознала его техники и продвинулась в понимании стиля. Стала сильнее. Эта сила могла ее сжечь, но небо не напрасно свело вас вместе. Ты сделал единственное правильное действие, чтобы ее спасти. Увеличил площадь соприкосновения с источником заемной силы и продержал его достаточно долго, чтобы тело поглотило всю энергию.
Значит, существует всего три пути возвышения? Гармонии, демонов и зверя?
Есть еще один путь. Путь крови, встав на который вы станете врагами всего живого. Я лично явлюсь, чтобы прикончить вас. Этим путем уйдут те, кто уперся в границы своего возвышения. Кто не может преодолеть барьер. Кто не желает подчиняться небу и принимать барьер рождения. Да, этот барьер тоже можно разрушить. Но об этом стараются лишний раз не говорить. Тех, кто идет этим путем, называют сектантами. Их стараются убить как в нашем, так и в этом мире. Путь крови — это путь жертвоприношений. Путь безумства, боли и страданий жертв. Чем больше жертва мучается перед смертью, тем больше энергии она отдает своему истязателю. Это крайне опасные противники.
«Сектанты вырезали несколько племен второго круга», — произнесла Велея с нескрываемой ненавистью. «Они убивали даже детей».
«Потому что их энергия чище, эмоции ярче. Порождаемая сила больше. Однако вернемся к возвышению. Путь гармонии — это путь вверх. Идущий им стремится преодолеть преграды на возвышении, порой не уделяя внимания расширению своей силы. Для того, чтобы хоть как-то ее улучшить, не тратя бесчисленное количество лет, нужны сущности зверей. Мой наставник их поглощал, я их поглощал. Каждый даос рано или поздно их поглощает. Не менется я чаша и тебя, ученик. Тебе тоже рано или поздно придется их поглотить, чтобы усилить себя».
«Я не стану этого делать», — произнес я и неожиданно понял, что это обещание на всю оставшуюся жизнь.
«Это полностью твой выбор. Каждый даос сам принимает решение, где ему останавливаться в возвышении. Однако я должен сказать тебе сразу, если ты построишь колосса на глиняных ногах, он рухнет. Ты превратишься во владыку Лурта Минка».
«Благодарю наставника за науку, но путь зверей мне не подходит», — уверенно заявил я. «Мне нравится гармония. Остановлюсь на ней».
«Как я уже сказал, это полностью твой выбор. Теперь с тем, что будет дальше. Как я уже сказал, изначально велея нашей группе требовалось только как повод для твоего возвышения. Но теперь все изменилось. Настолько, что я даже не знаю, как на это отреагируют оба наших мира. Но иного пути небо не предоставило. Не мне спорить с его решениями».
В руке наставника Герлона появился золотой лист бумаги.
«Демон Велея из племени Урбангус. Это ученический договор на 2 года. Я, искатель Герлон, человек, даус, этапа мастер алмазного ранга, предлагаю тебе стать моей официальной ученицей. Ты старшая дочь главы племени. У тебя есть право самой решать, кто будет твоим наставником. Если подпишешь этот договор, я обещаю, что в следующие 2 года ты проклянешь тот день, когда решила войти в мир людей и встретила меня. Ты проклянешь тот день, когда подписала этот договор. Но если ты его подпишешь, то войдешь в мир людей кандидатом алмазного ранга. Это я тебе тоже могу обещать».
«В мир людей?» — опешила не только Велей, но и я.
«Мне казалось, что я говорю на понятном всем языке. Решившись на единение, вы связали себя друг с другом. Отныне без такой медитации ваше возвышение невозможно. Я обещал своему ученику, что верну его в мир людей в 16. Я сделаю это, чего бы мне это ни стоило. И тебе, моя потенциальная ученица, придется пойти за ним. Без Зандра твое возвышение невозможно. Как невозможно и его без тебя. В нашем мире ты станешь человеком и сможешь прожить там так много, как долго вы будете продолжать единение. Однако верно и обратное. Зандр в твоем мире станет демоном. Отныне вы жители 2 миров, и вам придется с этим смириться. Так решило небо, и не нам с ним спорить».
«Просто подписать? Что потом?»
Велея крутила лист в руках, словно впервые видела бумагу.
«Магия обмена документов в этом мире такая же, как и в нашем. Копия договора уйдет твоей матери, владыке Шанури, твоему бывшему наставнику, многим даусам в наш мир. Хорошо это или плохо, решать тебе. Что ты получишь, я описал. Твой выбор, соглашаться с этим или нет».
«То есть без Зандра я не смогу взойти на этап ученицы?»
«Без него ты не сможешь получить даже золотой ранг этапа кандидат. Как и он, без тебя не получит свое серебро. Сопряжение дает великую силу, но и требует немалых жертв».
«Но я точно об этом пожалею?»
Велея, видимо, приняла решение. Она перестала крутить бумагу.
«Это я могу тебе обещать», — заверил Даус. «Жалеть ты будешь всю оставшуюся жизнь».
«Плевать. Если это сделает меня сильной, я согласна».
Девушка достала дзянь, провела лезвием по ладони, после чего припечатала окровавленную руку к золотистому листу.
«Демоны не признают чернил. Мы подписываем договоры только так».
Документ мигнул и исчез, после чего наставник Герлон кивнул.
«Добро пожаловать в этот мир, демон этапа кандидат серебряного ранга. Пожалуй, на этом наш разговор стоит сворачивать. Вам стоит осмыслить произошедшее. Вставайте, ученики. Хочу показать вам причину, почему демоны избегают леса Дандура».